Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, это программа «Светлый вечер». У нас в гостях председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Говорим о том, почему нужно каждый день делать над собой усилия, бороться со своим окамененным нечувствием и желательно ежевоскресно оказываться в храме. Но получается, что если человек ведет православный образ жизни, то вся его жизнь строится от Евхаристии до Евхаристии.
Совершенно верно.
И он всю свою неделю должен жить в ожидании этой божественной литургии.
Не только в ожидании, должен хранить и приумножать те дары, которые получил в предыдущее воскресенье. Но когда мы говорим о храме, давайте мы так еще немножко объясним. Мы говорим не просто о храме. Храм, ну что такое? Ну, стены, ну, хорошие иконы, ну, хор хорошо поет. Но храм – это же семья, это духовник, который тебя любит, который тебя знает, которому ты доверяешь, который тебе улыбнется, у тебя уже на душе становится светлее, который посмотрит на тебя строго, и ты поймешь, что действительно ты в чем-то там виноват. Это же люди, которые приходят в храм. А общение с этими людьми очень важно для нас, которые живут в окружении сейчас людей неверующих. 99 из 100 людей, которые нас окружают на улицах, в трамвае, в автобусе, в метро, это люди, которые не знают этой тайны. Тайны Евхаристии, тайны Христа. Они называют себя православными, но не знают дара Духа Святаго. Они не касались даже этого, они об этом не думали. И очень важно оказаться среди тех людей, которые этим живут, чтобы побыть с ними вместе. Ну, как к себе домой вернуться. Вы знаете, вот на работе всякое бывает, да? Там то, все. Но домой придешь, возьмешь ребеночка на руки, вот младенчика. У тебя как-то сразу отлегает от души. Жена сядет рядом, тебе чайку нальет. Скажет, бедный, устал сегодня. Ну, ничего, все хорошо, не расстраивайся. И вот когда ты приходишь в храм, и вот эти люди там, и духовник, который тебя любит. Вот я говорю о таком храме. Не просто о какой-то среднестатистическом храме. Надо найти такой храм, который стал бы для тебя родной
семьей. Ну вот, еще и пойди найди такой храм. И найди еще такого духовника.
И потом вам не кажется, что вы сейчас нарисовали некую идеальную картину, которой нет на самом деле
есть.
В жизни?
Потому что есть такие общины, могу рекомендовать, нет, подождите, могу дать адреса.
Я вот, знаете, опять о своем, что называется. Все равно есть социальная стратификация общества. Есть социальная стратификация, которая признается церковью, и поэтому мы, извините, видим на некоторых службах специальные выгородки для особо почетных, которым простой там прихожанин близко не приблизится.
Молоденько, ну не ходите на эти службы, милый, нет, кто вас туда зовет? Приходите к нам, у нас бомжи бывают.
Да понимаете, в чем дело?
Не ходите с бомжами, ну,
речь же не обо мне, понимаете? Если бы сейчас мы разговаривали исключительно про то, как меня Владимир Аверин привести в Царствие Небесное, то, может быть, оно было бы, и там, я по-другому бы строил этот разговор. Но когда мы все равно пытаемся, ну, я, во всяком случае, пытаюсь понять, вот общий принцип там, функционирования церкви. И если это возможно, и если это демонстрируется и показывается, как разделены на несколько потоков, а вот здесь вот у нас стоят вот эти, а здесь по пригласительным билетам, а здесь вот у нас совсем какие-то другие, то я могу предположить, что это та модель, которая и существует, и которая переносится во все остальные храмы, во все остальные общины. В конце концов, когда я читаю там литературу про тот же XIX век, про который у нас с вами, слава богу, нет ощущения, что это золотой век русской истории, то прекрасно тоже понимаю, что были там первые ряды для особо почетных, а потом где-то вот по углам, значит, шарились все остальные. И никакой семьи, где тебе улыбнутся и чайку нальют, не было. И подозреваю, что, опять же, глядя на то, что по телевизору мне показывают, и нет. А есть жесткая стратификация общества, которой надо... Вот ты в этой нише стоишь, и все, и не дергайся.
И не петюкай, как ты любишь говорить.
И не петюкай, да. И будут натянуты веревочки, и стоять охранники, которые тебя из твоей страты не выпустят.
Но это же не так совсем.
Ну как не так? Но я в телевизоре это вижу.
Ну, только в телевизор не показывают же приходскую церковь. Там показывают особые богослужения, на которых нужен особый порядок, который нужно особенным образом охранять. Потому что мы знаем, что у нас разные же есть люди, по-разному.
Ну, как семья же, понимаете?
Вот я согласен, как все, семья, конечно. Конечно.
Чужие там не ходят.
Но вы же говорите о службах каких-то особенных. На этих службах должен быть порядок. Вы знаете, Папа Римский, Франциск I, который ведет себя очень демократично, он в первое время своего понтификата отказался от охраны. И когда его чуть не раздавили... восторженные там... то он решил охрану все-таки вернуть. Даже либеральный, демократичный Папа Римский, которого все так любят. Так, а у нас в России, это вы знаете, у нас люди, когда стоят ко кресту там или еще куда-то, так они там готовы, не знаю, я помню, детей мы вытаскивали из толпы, чтобы их там не раздавили в Богоявленском соборе. Поэтому порядок такой нужен, конечно. Ну, конечно, всякое бывает. Хотя апостол Иаков пишет, что если тебе войдет человек золотым перстнем какой-то там, я сейчас боюсь, я неправильно какую-нибудь цитату скажу, и ты посадишь его рядом с собой, а бедному скажешь, ты постой там, то это будет неправильно, он говорит. То есть норма в церкви, что все перед Богом равны, все причаются из одной чаши. Все к ней подходят, к этой чаше одинаково. А то, что выгорожены какие-то места для людей, которых надо охранять, ну, царь раньше тоже причащался вместе со священнослужителями после помазания на царство. Как-то выделялся из этой толпы.
Помазанник.
Да, помазанник.
В алтаре,
Византий,
да?
Византий,
царь в алтаре причащался.
Ну, первый раз. Потом уже, по-моему, он не причащался так, хотя, кажется, имел право. Но первый раз после помазания он причащался как священнослужитель у престола. Потому что это было, считалось особое служение, православный царь.
Нет, я говорю о другом.
Поэтому, смотрите, конечно, это и человек, он, может, и не придет тогда, если для него таких условий не создать. Он не придет тогда в храм. Но мы же должны всех привлечь. И богатых, и бедных, и бездомных. Бездомный не обидится, если вы там пнете, там что-нибудь ему скажете, он останется. А такому человеку ты на него посмотри неправильно, так он уйдет.
Поэтому надо как-то стараться. Так это его проблема. Это не проблема церкви.
Ну, ваша проблема, я понял. Я вам сейчас дам адреса. Ну, десятка храмов,
да не, я
где
знаю,
этого нет.
Я знаю такие
вы
храмы,
на самом можете
деле.
Прийти.
Я знаю,
но
только я думаю,
равно,
я думаю, что исключение.
Малость. Это исключение.
Мне кажется, это большинство храмов, где нет никаких загородок, нет никаких ограждений.
Там и нет прихода такого, о котором вы говорите, как семья, которому хочется возвратиться, с которым хочется иметь дело, общаться, дружить, любиться и прочее.
Вы знаете, когда Господь ходил по земле, спросили его апостолы: Господи, неужели мало спасающихся? Опять боюсь неправильно процитировать. Он сказал: не бойся, малое стадо. На самом деле, найти что-то хорошее бывает очень трудно. И оно хорошее не всегда видимо. И не всегда оно может быть рядом с нами, но мы можем просто этого не заметить как-то. Ну, конечно, надо искать. Но когда мы усиливаемся, когда ищем его, мы сами делаемся лучше, делаемся достойны его. Если ты не поработал для этого, не потрудился, ты не достоин этого дара. Ты хочешь, чтобы тебе все, как манную кашу, с ложечки в рот положить?
Ну, в шаговой доступности.
Так же нельзя. Ну, это же современное, неправильное совершенно. Ведь жизнь – это подвиг,
как,
это поиск.
Как
так же неинтересно, когда тебе все вот свешивается в рот. Надо же бороться, надо искать, найти, не сдаваться.
Как там, это
как
неправильно?
Пропой нам песню «Веселый ветер, веселый ветер».
Это вы сейчас вот правильно цитируете. Вы про «Веселый ветер» не боитесь неправильно процитировать, это известно.
Там, ты там, как там говорится, кто ищет, тот всегда найдет.
Да, но я вам еще раз говорю, что сегодня такая общая тенденция – обеспечить мне в шаговой доступности. И православная общественность требует, чтобы в шаговой доступности было обеспечено.
Опять же, наша задача – сделать все для этих людей, а их задача все-таки найти это, и Господь попускает трудности. Рождать, вот, рожать, как ребенку будет. Это же не просто, там, кесарево сечение может повредить.
Представить.
Ну да. Ну как мы выйти в этот мир? Представляете? Это невозможно протиснуться. Ну вот. И так многое очень в этой жизни. И Господь говорит, стремитесь войти тесными вратами, широкие врата, которые ведут к погибели. Вот что говорит Господь. Поэтому в этом нет ничего страшного, надо искать это, и это есть.
Ну, это вообще похоже там, на то, чтобы искать приключений на одно место себе постоянно. Ну, потому что жить-то тогда как? Нормальной жизнью человеческой.
Нормальная жизнь – это подвиг, Танюша.
У тебя семья, дети, работа какая-то, огород, дача и прочее-прочее, а ты себе узкие врата ищешь.
Ну, это мещанство, Танечка, ну что вы?
Ну, это реально.
Нет, подождите, а вот это действительно важная штука. А тогда получается, предположим, я... Может быть, я этого очень хочу, но допускаю, что есть такие люди, вне церковнослужителей, вот обычные миряне, что называется. Они ощутили вот этот вот восторг, это присутствие Христа, о котором вы говорили там несколько минут назад. Значит ли это, что если им мешает сохранять вот это, род их занятий, скажем, профессиональный, ритм их жизни...
Город, в котором
город,
они живут.
Вот, то для них правильнее... отказаться от профессии, поменять место жительства, ну, то есть вот как-то вот изменить вот эту внешнюю сторону своей жизни для того, чтобы с большей вероятностью, что называется, сохранить это присутствие. Или все-таки, на ваш взгляд, опять же, ну, вот уже такие обстоятельства внешние заданы, и надо к ним как-то приспосабливаться. По Станиславскому, знаете, вот оправдывать внешние обстоятельства.
Я знаю очень многие примеры, когда человек менял свою жизнь кардинально. И находил счастье. когда человек с высшим образованием, кандидат наук, женщина какая-нибудь, приходил к нам в училище работать санитаркой в больнице, становился сестрой милосердия и была счастлива. Я знаю случаи, когда человек отказывался от своей карьеры какой-то научной, становился священником в советские времена, когда был гоним, когда все его там пинали, когда ему не давали спокойно жить, когда всячески его преследовали. И был тоже счастлив такой человек. Конечно, это совсем не главное, то, о чем вы говорите. А работа там, в шаговой доступности, там, магазин, не знаю, что там еще.
Дача.
Дача, там, дача, машина.
По воскресеньям, конечно, надо грядки окучивать.
Ну, главное, чтобы душа радовалась. Это же главное.
Согласитесь. А грядки? А грядки на даче. А теплица,
ну, грядки, это же не
надо.
Душа. Ну, это же не душа, ведь главное, чтобы душа
это,
радовалась.
А вы поймите, вот это что это очень трудно определить, бывает иногда, что у тебя радуется, душа или желудок. Да, потому
согласен.
Что ты вот клубнику посадила, прополола, она у тебя удалась, и ты радуешься. Ты в храм ты не пошел.
И более того,
тебе надо
это,
клубникой заниматься.
Это ж ты все для того, чтобы, знаете, деток как-то, своих витаминами накормить.
Я служил за городом, когда однажды утром в воскресенье ехал на автобусе. Нам там удалось дачу снять для детей. И я с этой дачи ехал на службу в храм. И автобус полон был грибниками. Рано утром в воскресенье. Я когда пришел в храм, сказал проповедь. Сказал, что вот у нас люди вместо того, чтобы в храм ходить, ходят в лес за плесенью.
И как было воспринято паствой?
Ну, как-то они все удивились, сказали, да. Ну, как-то они так задумались.
Да, а может быть, для кого-то это единственный способ вообще...
Пропитание.
А или расслабиться.
Дорогие друзья, ну, надо все-таки выбирать.
А вот.
Все-таки надо выбирать. Или одно, или другое. Все-таки надо выбирать. Ну, что поделаешь? Ну, нельзя и там, и здесь, и все, что хочешь.
Потому
ну,
что...
Выбирай, как ты, опять же, правильно цитирую, дружок, один какой-нибудь кружок. Что надо выбрать? Одно, наверное. Или радость в душе, царство небесное, любовь, или огород, счет в банке там, не знаю, что там еще, дачу где-нибудь там.
Потому что вот весь разговор, который сейчас идет, он крутится как раз вокруг этого, вокруг выбора.
Вокруг выбора, да.
Да, потому что он действительно... Вот...
Вокруг выбора образа
жизни. И человек свободен, да. И человек свободен, конечно.
Вокруг выбора образа жизни.
И как раз Христос никому себя не навязывает. Дьявол, он действительно человека может связать. Он манит его к себе. Наркотики, пьянство, секс, что-нибудь еще, карьера, деньги, еще что-нибудь такое. И когда человек начинает, он уже все завяз, он уже не может из этого выбраться. А Христос, он, приди, приходи, вот, хочешь, владей этим, прими это, зову тебя, приходи. Ну, не навязывай человеку ничего.
Извините, тогда вот это вот, как тоже аналогия с узкими вратами и про то, как сложно ребенку выйти в мир, протиснуться, она тоже не совсем верна, потому что ребенку помогает мать.
Да.
Она тужится, она его к этому ведет. А
Господь
если просто
помогает.
Так вот распахнули, ну, хочешь, приходи,
нет.
Протискивайся, а я посмотрю.
Нет, ну, он помогает, конечно. Ну, сохраняет свободу человека, но помогает он, помогает, но не нарушает. Не нарушая свободы человека. Он не делается христианцем зависимостью. Оно становится любовью, и оно не вредит душе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня в программе «Светлый вечер» тут Ларсен Владимир Аверин и епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Еще такая все-таки важная вещь, мне кажется, которая меня, например, волнует, как всегда, все стрелки перевожу на себя. Ты пришел в храм, ты причастился, ты прочитал благодарственные молитвы, ты вышел обратно в свою жизнь, вернулся и погрузился как раз, ну вот...
В то же болото.
В то же болото, да, абсолютно. И, ну, может, на несколько часов тебя хватило вот этот литургический какой-то свет донести, там, а потом все равно ты погряз в свои дела, в телефонных звонках, в какой-то заботе, в хлопотах. И потом вот эта неделя идет, она для тебя куда более естественна, вся эта мирская суета, она часть твоей реальной ежедневной какой-то пульсации, да, дыхания твоей жизни. И вот уже пятница, и уже надо как-то готовиться, как-то затормозить, как-то к этому воскресенью подойти в правильном настроении и состоянии. А невозможно, очень трудно. Получается, вот, ну, по крайней мере, в моем случае, эти воскресные дни, от Евхаристии до Евхаристии, от воскресенья до воскресенья, но это каждый раз какое-то торможение, это каждый раз не наоборот, не ускорение на крыльях, я несусь в храм, наконец-то литургия, это наоборот, я замедляю весь свой образ жизни, безумный сумасшедший, я себя удерживаю за все возможные хвостики для того, чтобы вот, ну, хоть как-то подготовиться, хоть как-то прийти туда, хоть в каком-то более-менее нечувствии, да?
Выбери Выбери, раз тебе образ жизни так мешает лететь на крыльях в храм, а для тебя это важнее всего. Вот если мы договорились, что для тебя это важнее всего.
Я знаю,
измени все остальное.
Я знаю, что это важнее всего, но, может быть, я не всегда это чувствую.
Нет, надо просто каждый день, Танечка, не откладывать это исправление. Вот если вы чувствуете, что начинаете погружаться в это болото, надо барахтаться.
А что делать? А если моя профессия, там какой-то мой образ жизни, это...
Не, профессию на Радио Вера можно выступать, а остальное
на
надо
Радио Вера
вычеркнуть.
Можно, но я ведь работаю не только на Радио Вера, да?
То для есть, того, чтобы деток-то кормить, знаете, то некоторые... не только на Радио Вера приходится.
Да, просто есть же некоторые условия, которые заставляют тебя в этом болоте существовать и, может быть, даже мимикрировать, зеленеть и квакать, как все. Да? Хотя, может,
нет,
ну,
мне кажется,
хотела.
Все-таки компромиссов надо быть осторожным здесь. Не надо свою совесть, свое понимание истины как-то менять на чечевичную похлебку.
Категорично. Вы как-то категорично.
Но христианство, это вообще... Я читал одного какого-то протестанта, он сказал, что это Евангелие, это бомба, это сильнее, чем атомная бомба по своей силе, по действенности своей.
Да.
Поэтому, конечно, это, конечно, меняет жизнь человека.
Может быть, моя беда в том, что меня в детстве так не водили в храм?
О, вот это вот тема, которую я
меня
подступаюсь
тоже, конечно, не водили
с самого детства. Начала.
Нет, меня тоже не водили в детстве. Меня бабушка привела, мне там стало страшно, плохо, и я помню с ужасом, как меня привели в 4 года.
Но мои дети ходят в храм практически с внутриутробного своего существования, но ведь нигде нет никакой гарантии, что, став взрослыми самостоятельными,
гарантии
они это
нет.
продолжат.
Но вы можете сделать все, чтобы это было. Надо, чтобы у них был духовник. Надо, чтобы им было в храме интересно. Вот я, когда водил своих детей в храм, я приходил с ними специально в Богоявленский собор, подводил их к иконам, рассказывал им, чтобы было интересно, следил за временем, чтобы это было недолго. Ставил с ними свечечки, им было интересно, покупал им просфорочки. Моя жена водила их после службы обязательно в кулинарию. Я жутко не любил это кулинарное
какие-то. Но там пирожки с пирожками.
Да. Ну, я не знаю, я не любил этот вкус, этот кулинарный, так в советской этой кулинарии. Но дети очень любили. Для них это был праздник. И поэтому для них всегда это было связано с таким праздником. Один, я уже говорил, как-то один епископ святой давал копеечку каждому, кто к нему в храм приходил. Я даю конфетки, раздаю у нас в храме.
А что же вы рассказывали про того, который крестил чукчи, знаете, подарков не дали?
Детям, а чукчи взрослые были.
Но дети этого не понимают. Дети, и они видят любовь. Когда ребенок видит любовь, видит, что ему хорошо, он понимает. Ну и надо воздействовать на смысл его. Я им на ушко говорил, что сейчас происходит. Почему там то, почему сё, как надо помолиться им. Но тоже не знаю, что будет дальше с моими дочерьми. Пока они в храм ходят, слава богу, и мужья у них вроде неплохие. Но...
А вот мои приятели переживают, правда, трагедию, потому что они вот церковленные люди. И, может быть, вообще я им очень благодарен, потому что вот искренний интерес, во всяком случае, ко всему, что связано с православной церковью, я получил от них вот как импульс. Но сын тоже с внутриутробного, значит, состояния. И каждый день, и они действительно по воскресеньям в Князь Владимирский собор в Петербурге. И там замечательный священник. И очень грамотно тоже вот могли рассказать и про иконы, и про архитектуру. И вот воскресная школа, и там хорошая, действительно, никто этого не отнимет. А дальше ребенок дорастает до 16-летнего возраста, с ним что-то случается внутри, без всяких видимых обстоятельств вот этих. И он говорит, я туда больше не пойду, мне не нравится то, как вы живете. И дальше проходит уже не год, не два.
Мне кажется, что происходит, что вот люди видят, как живут вокруг другие, которые не ходят в храм. Вот я сейчас шел по набережной. Ну, зачем в храм? Весело, девушка, там, юноша, дети, велосипеды, скейтборды эти самые.
Ну, это не факт, что
интернет.
При этом это одно нет, другого
не исключает. Нет, я просто говорю, что жизнь такая очень, очень интересная, хорошая. Но ведь жизнь, она не только вот в этот сегодняшний солнечный такой замечательный вечер. Она же будет потом и болезнь, будет и смерть, будет и предательство чье-то, может быть. Будет и какая-то беда, очередной кризис. Или еще что-то, несправедливость какая-то будет. Будет непонимание близких. Ну, вот жизнь пережить без Христа, вот встретить все эти трудности, которые встретятся без Христа, невозможно.
Так пусть встречу трудности, пойду. Какие проблемы?
Может быть.
Вон
может
один
быть.
Же в последний момент успел.
Я думаю, что поэтому Господь и допускает эти трудности в жизни.
Так вот, опять же вопрос, а надо ли тогда ребенка вот уже так вот систематически?
Я думаю, что надо не делать... Конечно, хорошо его приучить, что у него навык какой-то был, что он привык.
Я узнал, понятно, что там происходит.
Но
да?
Навык – это второе. А главное, чтобы он почувствовал любовь. И чтобы он узнал о Христе, чтобы вот образ Христа, его слова, его любовь, ну, вот эта тайна Христа, чтобы она была открыта его душе.
И даже потому если что... он в какой-то момент отвернется, это все равно
когда-нибудь сработает. Ну, я думаю, что обычно люди отворачиваются от церкви, их смущает что-то внешнее. Ну, что-то батюшка не так сказал, прихожане там видел, что они какие-то не такие. Папа, оказывается, там с мамой ругается, хотя вроде православные. И это его соблазняет, смущает как-то ребенка. А они говорят, нет, я в Бога верю, но церковь как-то я не понимаю. Обычно они вот так вот делают, эти дети. Вот если будет, будет в детстве вот это вот переживание встречи со Христом, если будет любовь, если он почувствует эту любовь, то он обязательно вернется.
Родители могут как-то... скажем так, стать посредниками в этой встрече.
Ускорить этот процесс.
Ну, я все время, я уже который раз рассказываю про преподобного Силуана Афонского. Надо почитать про его папу, как папа его воспитывал. Замечательный пример. Или про отца Тавриона, который говорил, приводил в пример мать Алёши Карамазова, которая не успела его воспитать, но поднимала на руках к иконе и просила Божью Матерь, чтобы она взяла под свою защиту. Поэтому он говорил, что надо детей воспитывать с любовью. Если вырастет разбойник, на кресте покается, чтобы ребенок узнал эту любовь, которую нигде он больше
ни
не найдет.
Ни с чем не сравнишь.
Ни с чем не сравнишь. Может, никакие знаете... соблазны, никакие интересные вещи в этом мире, они не сравнятся с этой любовью.
Вы знаете, вы сейчас говорите аргумент, который я не могу никак не мог найти в разговоре со своими слушателями на другой радиостанции, где я тоже работаю. Потому что идея контроля, ограничений, вот она просто овладела. А давайте мы вот здесь вот поставим наш забор, а вот это запретим, а вот это запретим. И на мои крики уже практически. И вы правда считаете, что вот это поможет вам вырастить там, нормального человека, если вы обложите его заборами и оставите одну половицу, по которой он должен ходить? Да, говорят мне люди. Да. А я говорю, а как же, а вот а любить детей? Ну, любить как бы это, конечно, да. Это вот, но мы должны вот просто везде запреты, ограничения всячески окружить маленького человека этими запретами. И тогда вроде бы у них есть иллюзия, что это гарантия того, что вырастет продукт.
Мы-то знаем, что система эта существует. Бог же он все знает, все видит. И камер никаких не нужно. Он так все знает, и даже мысли наши видит. Не нужно никакого детектора лжи там, или
вот
еще что-то.
Вот
он все это видит и все это знает. И был Ветхий Завет, в котором были эти правила, в котором было побивание камнями за, там, скажем, там, гомосексуализм какой-то или еще что-то такое. Но потом Новый Завет наступил. И хотя все это есть, но Бог же сохраняет свободу человека. Он не вмешивается каждый раз, не наказывает за каждый проступок. Он ждет, он любит и ищет каких-то путей, чтобы человека вернуть к себе. Поэтому, конечно, вот эта система запретов, наверное, она нужна. Наверное, нужны какие-то законы. Конечно, без них нельзя. Но все-таки не это главное, конечно.
Но родителю согласиться с тем, что вот там вы его любите, и даже если вырастет разбойник, покаяться на кресте, вот просто смириться с тем, что вырастет разбойник.
Ну, это понять, вот слова, вот, конечно, вот то, что мы сейчас говорим, все это, конечно, слова.
Да, конечно.
Все это болтовня по-настоящему. Потому что за этими словами можно понять совсем не то, что мы имеем в виду. И по этим словам можно подписаться, можно их отвергнуть. А по сути-то, суть вот если почувствовать, то тогда, конечно, что-то изменится. Но передать суть мы, к сожалению, в прямом эфире никак не сможем. Поэтому, конечно, надо обращаться к опыту святых. И надо ходить в церковь, где присутствует Бог, где он являет себя тем, кто его ищет. И тогда может что-то открыться, и тогда человек поймет очень много, откроются ему многие тайны.
Мне недавно в «Пандам Варлоте» к твоей теме о заборах и половицах одно издание христианское задавало вопрос о воспитании детей. И был такой вопрос, как сегодня вот, в православной семье воспитывать ребенка так, чтобы он не почувствовал себя чужим в этом ужасном внешнем мире? Я так удивилась этому вопросу, потому что мне кажется,
в этом ужасном внешнем мире надо чувствовать себя чужим.
Нет, просто, мне кажется, что если человек ходит в храм, и, если человек православный христианин, он не может себя чувствовать чужим в этом ужасном мире.
Не может.
Нет, в ужасном Божьем этому миру он чужой. Но не чужой людям, которые в этом мире живут.
Но нет, просто он же... Он же не один в этом ужасном мире, да?
То есть если
он с Христом, то... Нет, но если он с верой, с Христом...
Нет, ну это же какую силу надо иметь, ребят?
Это трудно, конечно.
Если вокруг вот, среда со своими какими-то
этот
законами
мир когда-нибудь
противостоять,
кончится.
Это подвиг, кончится. Правда?
Нет, но с другой стороны, ведь это же все Господом создано тоже. И это небо, и эти-то...
Нет, тем не менее, Танюша, этот мир когда-нибудь кончится именно потому, что дети не смогут противостоять всему тому злу, который в мире накапливается, мне кажется. Ну, это одна из причин того, что мир этот кончится. Потому что дети-то, они вот ну, замечательные же. Такие они удивительные.
Ну, они конечно. Замечательные, но вы же прекрасно понимаете, что там, условно, в школе может сложиться такая среда, где вот, вот законы совсем далекие от христианских. И если ребенок, ну, например, вот он, да, вот он решил, что, а он будет жить вот так, как должно. Это мы даже не можем себе представить, взрослые люди, какой подвиг этот ребенок совершает, если он противостоит и выделяет себя из этой среды.
У Брэдбери «Детская площадка». Вы почитали вы, да? Вот там рассказывает о том, что ребенок чувствует на этой, в этом мире среди этих замечательных созданий. Я был в детском саду, я переживал нечто подобное, когда меня вводили в детский сад. Конечно, это так.
Но это мне... очень тяжело.
Я не знаю, я с вами не согласна, потому что если говорить о мире как вместилище греха и как о вот этом потребительском, материальном образе жизни, это да. Если говорить о мире просто как о внешнем пространстве, в котором...
Нет, природа.
В который выходит человек,
природа.
То да, он не может...
Природа,
там,
конечно.
Не только природа, но и город тоже, как... место, в котором он существует.
Ну, город современный, скажем, город с его этими уродскими совершенно зданиями, сити какой-нибудь там, конечно, оно какое-то такое, я бы не сказал, что оно напоминает обои.
А иногда идешь по городу, так голову поднимешь, а там какая-нибудь кариатида стоит, мимо которой ты 800 тысяч раз прошел, и вдруг ее первый раз увидел, такая красота.
Нет, ну кариатида может быть, 19 век какой-то. Но сити-то это уже 21-й. Там, я, там ну, маленький ну, храм есть, такой
подождите,
маленький.
Подождите, ну, в 21 веке что... сейчас поставят какой-нибудь памятник. И мы удивимся его эстетическим достоинствам.
Да.
Еще готовит нам сюрприз жизни в этом смысле.
Но возвращаясь все-таки к посещению, регулярному посещению церкви с детьми или без детей, все-таки получается, что даже если это становится для тебя рутиной, даже если это какая-то такая, ну, как сказать, это регулярная повинность, которую ты исполняешь, да? Ты лучше это делай, потому что рано или
конечно,
поздно...
Конечно, рутина тогда, когда у тебя окаменелые нечувствия. Вот поэтому рутина. Если нет окаменелых нечувств, тогда нет никакой рутины. Тогда каждое посещение храма – это радость. С детьми очень трудно. С детьми очень трудно в храме. Я знаю по опыту своих дочерей, как они приходят туда, и они виснут на маме, там начинают бегать, начинают хулиганить, на них там начинают шипеть, шикать. Ну,
зато детям неведомо окаменелые нечувствия.
Ведомо другие чувства. Разбойные такие какие-то, они там начинают вести себя. Конечно, это трудно. Ну, жизнь, она трудная. Трудно в нее рождаться, трудно жить, трудно будет умирать. Это труд. Но труд, ну, без этого труда, ну, нет радости настоящей. Это здорово, что она такая, мне кажется. Это самый лучший из всех миров, какие можно было себе придумать. Наверное.
У вас есть неубиваемый аргумент. Вот... Второй раз мы с вами беседуем на эту тему, есть один неубиваемый аргумент. Это вот радость. Радость, которая вам дана. И,
ну, кому-то там, не дана.
А кому-то не дана, да. И остается всем, кто там нас сейчас слушает, либо порадоваться вместе с вами и ощутить ее в себе, или просто порадоваться за вас, либо ощутить злобную такую черную зависть.
Это да приходите, дорогие друзья.
Это что ж такое, кому-то нет. Да, кому-то нет.
Володь, да пожалуйста, сколько угодно. Что мешает вам радоваться? Вы скажите, что мешает. Мы сейчас удалим, хирургическую операцию сделаем.
Так вот в этом...
Или будем лечить терапевтическим способом.
Это же самое сложное, понять, что мешает. Прежде чем сказать вам, что мне мешает, я
беседовать.
Должен понять сам.
Ну, давайте выключим микрофон и сейчас поговорим.
Вот так вот. Как про меня, так в микрофон, а как про Володю, так, значит, за пределами
потому что
эфира.
Ты, знаешь, ты светлый человек.
Ты как моя бабушка Таня, которая 80 лет на каком-то прекрасном юбилее, где оказался наш друг, отец Косьма из Донского монастыря, она сказала, Косьма, я 80 лет не исповедовалась, но тебе я готова за все 80 лет открыться. И мы такие сказали, ой, спасаем Косьму. Спасибо огромное. Это была программа «Светлый вечер».
Спасибо большое, дорогие друзья.
Был, да, наш любимый прям вообще гость. Представитель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Всем светлого вечера.
Спасибо.
Спасибо большое.
«Светлый вечер». На радио «Вера».